Церковь отвергла все древние толкования отцов на апокалипсис. У них Гог и Магог – это войска антихристовые, против церкви якобы воюющие. Но действительно, в первом тысячелетии, когда эти отцы это писали, восточные славяне, то есть потомки князя Гога, то есть гогиты, мы действительно в то время были язычники, мы действительно воевали против Византии православной. И они придумали такое гадательное толкование, что русские, славяне, там, восточные, западные славяне, это все Гог и Магог, это все против церкви они пойдут в конце мировой истории. А во втором тысячелетии все поменялось. Вся эта Европа пресловутая христианская объеродила, объязычилась, пережила страшный период возрождения в среде европейских христианских народов. Чего возрождение? Эпоха возрождения чего? Язычества. Они к нему и вернулись. Ничего другого у них не возродилось. А вот мы-то как раз во втором тысячелетии, так сказать, не только православие приняли, а почти вся благодать сюда и перешла. Мы и стали этим оплотом, третьим Рим православия. Поэтому наши русские отцы очень... сильно их толкования, кто такие Гог и Магог, разнятся с толкованиями древних там, византийских и европейских отцов первого, там, первых веков, там, 4, 6, 8. Это мы с вами, да. Гог – это русский царь со своим племенем. Это можете прямо открыть словарь Дьяченко, церковнославянского языка, и прочитать. А Магог, приставка «ма» означает по-еврейски расширение Гога, то есть это славяне, потому что в основном православие сейчас содержится в славянских народах. И вот эти все славяне приедут к нам в Россию, на наши коренные земли Руси, и вся Вселенская Церковь окажется на территории России. И вот таким образом у Дьяченко как раз Магог – это расширение Гога за счет... Ну вот Серафим Саровский объясняет, что такое Гог и Магог. Он через тире пишет все время одинаково. Русско-славянское царство. Через дефис. Русско-славянское царство. Вот. Гога и Магога, значит, русско-славянское. Пророчества его опубликованы не раз, так что ссылаться на источники я не буду. Они сейчас доступны. Это лет 10 назад можно было, так сказать, с трудом что-то найти. И вот, когда антихрист захочет отвести от истины, от права истины, значит, православных христиан, вот, а они в то время соберутся в пустыне, вот, на четырехугольной земле, там, где созидается земной образ небесного Иерусалима, тоже четырехугольный. Вот. Ну, в Апокалипсисе описан небесный Иерусалим. Дана его форма, даны его размеры, дано его устройство. Город лежал четырехугольником, длина и ширина которого равны. 12 тысяч стадий, каждая сторона этого квадрата. Что в переводе в километры 4 двойки. 2222 километра получается. Сторона каждая этого квадрата. Этот оранжевый квадрат или ромб изображен на иконе. Причем это не мы сами придумали какую-то фанаберию здесь по гордости. Это сами греки разработали богословскую концепцию этого образа. Вселенский патриарх Константинопольский. Это его была идея. И он передал эту идею Третьего Рима другому греку, иконописцу, Максиму греку. И он исполнил этот образ. Так что здесь авторство в основном вот этих двух греков. Понимаете? Вопрос, значит, антихрист воцарится в Иерусалиме, а помазывать его будет патриарх из России, вопросительный знак. Совершенно верно. Патриарх или другие архиереи в пророчествах не сказано. Говорится, архиереи земли русской во многих пророчествах, или русские архиереи. Именно русские архиереи будут помазывать, потому что другие архиереи других поместных церквей даже никогда этот чин в глаза не видели. Это наши архиереи им пользовались веками, когда царей помазывали на царство. А что, трудно пойти вон, в библиотеку и взять под мышку сборник чинов Успенского собора Московского Кремля. Так называется сборник особых чинов. Да, эта книга редкая, она малотиражная, потому что ею пользовались всего лишь редко, там, один раз в несколько десятилетий, всего лишь на одной службе в Успенском соборе. Ну ничего, книги эти есть, они знают, где эти книги лежат. Спокойно возьмут и поедут туда вот, в так называемый Иерусалим. На самом деле Иерусалим здесь духовный, новозаветный, а там давно никакой не Иерусалим, как пишет апостол Иоанн в Апокалипсе, а Содом и Египет, где Господь наш распят, и нечего там христианам делать вообще. Вся благодать здесь, там никакой благодати нет. Там, если убрать вот несколько храмов монастырей православных, наши филиалы Святой Руси, вынесенные туда, просто убрать там, чтобы не было вообще православия там ни в каких... Все. Никакой благодати на территории этой Палестины, так называемой, речь вести будет уже делом совершенно несерьезным. Вообще вне церкви, вне православной церкви, никакой благодати нет. Сейчас полуязыческие богословы все сочиняют, что там какая-то святая земля, какой-то святой источник, святая гора и так далее. Все эти ветхозаветные святыни. Тут, как говорится, экскурсия на гору, это Синай, там, понимаете? Еще бы предложили приложиться нам это, к горшочку с манной или к жезлу Ааронову. И мы бы сразу тогда пошли под анафему Первого Вселенского собора. Именно на этом соборе было категорично отменено почитание всех до единого, без исключения так называемых ветхозаветных святынь. Они свою роль выполнили. Все это никакие не святыни. Это прообраз настоящих новозаветных святынь. Сень грядущих благ, или тень грядущих благ, как писал апостол. И нечего нам эти, за ними это гоняться, за тенями-то. Отвергая настоящие блага, которые давно уже не грядущие. Почему многие святые, как мы уже раньше говорили, запрещали во все века с 1 по 20 век? В каждом веке я могу назвать святых и соборные постановления, которые категорически запрещали православным христианам посещать так называемый Иерусалим, ветхозаветный. Бывший Иерусалим, точнее, как его надо называть. Это бывшая столица, бывшей некогда существовавшей ветхозаветной церкви, которой уже 2000 лет нету. Ни церкви, ни их столицы. Уже 2000 лет новозаветной церкви. Иерусалимом является гроб Господень здесь, в России. Кто хочет, может приложиться. А там пещерка, куда тело клали. Настоящий гроб Господень в России уже... Несколько веков находится. Благодатный огонь, да, мы тоже об этом говорили, он раз в году там сходит, чтобы показать всему миру, что такое Россия и что такое православие. Вот если убрать оттуда с гроба Господня православный храм, то он не будет там сходить. Это огонь сходит только лишь потому, что на этой могилке православный храм. Ведь в первые века христианство. На этой могилке не было храма, и никакого огня не было. А когда впервые он сошел? Через много веков после того, как Господь воскрес. Тогда, когда храм там поставили, православный. Вот и все. С этого момента. А в России этот огонь, который там сходит раз в году, он сходит 10 тысяч раз в сутки, тот же самый огонь, здесь, в России, просто вы об этом не знаете. Тот же самый огонь, настоящий. Вот житие Серафима Саровского читали? Вот посмотрите, он хоть раз спичкой зажег свечку или лампадку, когда вставал на утреннюю, на вечернюю молитву? Нет. Ангел с неба сходил и приносил ему этот огонь. Он сам загорался, да? А почему? А что, сейчас такого нету? Да неужели? Ну, если вам сейчас начать перечислять, вы начнете бегать, чтобы поглазеть на этот огонь и удовлетворить так называемое собачье любопытство. Вот. Кстати, примеры я вам приводил в прошлый раз, что еще раз рассказать? Вот у меня две знакомые женщины поехали на отчитку как это называется, полечиться в Печоры к Адриану, да? Все знаете, там есть такой старец Адриан, он бесов изгоняет по-настоящему, не так, как некоторые пытаются и ни одного никогда не выгнали. А у него есть случаи действительно, что бес выходит из человека. Это очень редко бывает. А то некоторые священники всю жизнь отчиткой занимаются, ни один бес ими не был изгнан за всю их жизнь. Вот. Во-первых, и видно, и слышно его, да. То есть и на все органы опирается, так сказать, сразу свидетельство. Даже запах гари нос ощущает. Во-первых, хлопок раздается характерный при выходе. Вот. Бывает там зеленое облако, спираль, там, бывает лягушка, змея выскакивает. То есть разные виды, но так, что явно для всех. И для самого, так сказать, исцеленного. Но это все в книгах написано, что ж тут пересказывать я буду. Возьмите, есть масса литературы по экзорцизму православному, и дореволюционной, и современной. И все это можете прочитать. А, про Адриана, да. Ну, пришли они, значит, полечиться, а он как-то узнал, может, прозорливый, что ли, он узнал, что они из Москвы. Он говорит, ну вы же москвачки, поэтому, говорит, разворачивайтесь, езжайте в свою Москву. А они брали благословение полечиться у него. Он там не каждый день этим занимается. Надо было им там пожить, чтобы в какой-то день прибыть с разрешения благословения. Он говорит, езжайте в свою Москву, что вы сюда приехали ко мне? У вас есть там у кого полечиться? Они говорят, у кого? Ну, вон и там есть отец Геннадий, не Федор. Он настоятель вот это самое. Богоявленского храма рядом с Москвой, с Красной площадью. Ну вот если из метро Революции выйти, то сразу огромный собор такой, Богоявленский. Ну там настоятель. Вот. Вот идите у него полечитесь, так сказать. Он вас полечит. И говорит, вот у него при отчитке свеча в руке сама загорается. То они приехали сразу к нему. А он высокий, а они, значит, не... Ну, он такой, здоровый мужик, на вид. Ну, кстати, он преподаватель в духовном семинарии в академии в Лавре. Вот. Многие годы в журнале «Московской патриархии» его статьи публикуются по таинствам, по разным таинствам, там десятки статей хороших. То есть он человек в церкви достаточно известный. Ну и они спрашивают, вы ли тот самый отец Геннадий, значит, вот нас прислал Адриан, вы ли тот самый, у кого в руке сама свеча зажигается? Он говорит, ну да, а что? Ну и зажигается. А что, полечиться? Ну, благословляю, приходите полечиться. Вот. А что? Говорит, ну зажигается, а что? А там в Палестине не а что спрашивают, там бесятся все эти, вот арабы особенно, скачут, увидят огонь дан с неба, радостные, истерики, там кто в обморок упал, все скачут. А здесь, это каждый день, просто это все, реклама этому не делается, через телевизию и так далее. А здесь в России это дело обыденное, на что можно сказать, ну и что, а что тут такого-то? Ну зажигается, и что? Вот Серафим Саровский считал, вот Мотовилова больного он послал как раз в Воронеж, к архиепископу Антонию Воронежскому. Серафим Саровский тоже полечиться послал к этому Антонию Воронежскому. Так у него там не только огонь сам зажигался, там свечки там или вот эти лампадки. Любой человек мог тоже удовлетворить свое любопытство и убедиться, что пишут о нем правду, когда он во время литургии, служил он при открытых царских вратах, произносил, значит, вот формулы конкретные на освящение даров, на присуществление даров. Вот. И в это время, видимым образом, для всех у него искры и огонь изо рта выходили, прям падали на престол. Для православного человека это нормально, а вот для объязычившихся всяких там еретиков и... иноверцев и язычников, конечно, это такая экзотика, что это чуть ли не там десятое чудо света. А для нас это норма. Невидимым образом церковь, кажется, дышит этой благодатью, этими нетварными энергиями. Но когда нужно, они даются вот таким видимым образом. Не для того, чтобы приводить к вере. Чудом никого к вере не приведешь. А чтобы укреплять верующих в ней, в вере. Вот для чего она дается. Жиды просили у Христа: сойди с креста, тогда уверуем. Чтобы чудо стало причиной веры. Он сказал: нет. Сначала, товарищи жиды, вера, а потом чудо для укрепления вашей веры. Они говорят: нет, давай сначала чудо, а потом вера. Нет, товарищи жиды, сначала вера, а потом чудо. И, знаете ли, они не договорились до сих пор. Жиды эти чудо ищут, как там написано, да? Ищут чудес. Вот, поэтому утверждать, что Палестина есть святая земля, по той простой причине, что раз в год им дается видимым образом огонь, благодать в виде огня, это значит утверждать и следующее, что значит Россия в 100 тысяч раз более благодатная святая земля, потому что этого огня здесь за год столько дается, кругом, просто мы об этом, кажется, не очень знаем. Я знаю много лично примеров таких, когда люди миру неизвестные, так сказать, угоднички Божии, такие с Богом живущие, тоже не раз получали этот благодатный огонь в разных ситуациях. И, что самое важное, спокойно к этому относились, как к должному. Никакого вообще, никаких истерик. Но само утверждение, вот, что там святая земля, а здесь неизвестно какая земля, вот уже по этому рассуждению является неправильным. Потому что вы сами, задавая вопрос, сказали, что нужно называть ту землю святой по причине, что там раз в год что-то дается.
А у нас иконы еще такие.
Так что в вашем как бы вопросе уже был и ответ, в общем-то, заложен. Там более святая земля, где больше дается этого огня. Да? Вот как бы, так сказать, тезис заложен в этот вопрос. Вопрос, какому Богу? Поклоняются евреи. Евреи, ну буква И здесь отсутствует. Евреи. Дьяволу вопросительный знак. А они это понимают, вопросительный знак, осознают, вопросительный знак. Ну, я думаю, что это вопрос не ко мне, а к православной церкви. Я могу просто, так сказать, пересказать учение церкви, потому что есть писание, есть предание, то есть толкование, есть соборные постановления, есть каноны, так сказать, есть чинопоследование, то есть тексты литургические и так далее, и так далее. Везде конкретно, так сказать, говорится о том, что поклоняются они дьяволу как Богу, то есть врагу Божию воздают божественные поклонения. Вот. В первую очередь большой вес имеет слова самого Иисуса Христа, который сам об этом говорил. Ну, дальше уже по нисходящий вес имеют слова некоторых апостолов, которые тоже об этом говорили. Ну и дальше, дальше, к нашему времени многие святые возвращались к этому вопросу. Вот. Всем известна цитата Иоанна Златоуста, что синагога есть жилище демонов. Вот. Если наш храм есть жилище трипостасного Бога, то у них бесы живут в их синагогах. Ну, в общем-то, оспаривать никто не собирается эти все положение. Поэтому как бы и церковь не так часто этой темой касается. Обычно, когда что-то оспаривается, тогда церковь начинает более активно, развернуто, аргументированно доказывать правоту своего мнения. А когда какая-то вещь не оспаривается, то есть тезисы конкретные, достаточно лаконичные, и все, не более того. Осознают ли евреи, кому они поклоняются? Да, вот вожди еврейского народа, они в большей сознательности пребывают, чем рядовые, значит, адепты этих вот религий. Имеется в виду, наверное, талмудический иудаизм, да? Как они сейчас зарегистрированы в Министерстве юстиции. Талмудический иудаизм, да. Так, вопросы кончились, тогда вернемся к нашей теме. Это у нас такое отступление было. По облегченным таким вопросам, второстепенным. А вот тема «Царь-искупитель», она сложная, она тяжелая, потому что через нее мы начинаем знакомиться с настоящим Христом, Спасителем нашим, Иисусом Христом. И в первую очередь это его исторический образ. Николай II потрудился больше всех на земле для того, чтобы подлинного Христа, фактом своего соборного воскресения, Россия проповедовать будет всему миру, всем народам. Настоящего Христа. Это впервые начнется проповедь по всему миру настоящего Христа, которого миру еще ни в каком смысле даже и не начинали проповедовать. Пока по всему миру прогулялись только, сами знаете кто, враги церкви, еретики, католики и протестанты, которые проповедуют всякие фантазии о Христе. И, к сожалению, некоторые народы эти зловредные фантазии о Христе приняли. А настоящий Христос, о котором православие учит, он еще даже, повторяю, проповедоваться и не начинал. Россия займется во главе, после воскресения своего, во главе с помазанником Божиим. И проповедь эта будет не просто словесной, а будет деятельной. И тогда весь мир узнает, почему мы воскресли. Это сила креста. Сразу все поймут, что такое крест. И кто такой Христос, который кресту силу передал, божественный искупитель. Сразу поймут. Отрицать будет невозможно. Слишком велики будут плоды. И, повторяю, они будут, события эти, масштабными. В мировой истории таких событий по важности, как воскресение России на нас надвигающееся, такой этап совершенно неизбежный в земной истории, в истории церкви, таких событий в мировой истории не было. Ну, я не имею в виду, разумеется, воскресение самого Иисуса Христа, это, об этом речь не идет. А вот в истории церкви, допустим, новозаветной, по глобальности, по важности таких событий близко даже нечего поставить.
Это тоже вопрос, что ли, это были уже?
Вот это был, конечно.
А, вот это был, да. А вот еще вопрос. Ну ладно, вопросы потом тогда, да. И Николай II тогда по-настоящему будет прославлен и в сердцах всех человеков, вот, духовно, как его икона, по-настоящему. В некоторых пророчествах говорится, что когда все храмы, захваченные и оскверненные антихристовыми слугами, нам придется возвращать по всему миру, то храмы надо будет эти оскверненные заново переосвящать. И вот в некоторых пророчествах говорится, что 9 храмов из 10 будут переосвящаться именем Николая II. То есть во Вселенской Церкви это будет святой, равному которому по славе, по почитанию не будет. Уже из того, что я сейчас сказал, вы можете, сравнив, увидеть, что ничего общего не имеет вот с тем, что мы имеем в так называемых двух канонизациях. Сначала заграничными архиереями в 81 году, а потом нашими архиереями недавно. Никаких плодов их так называемая канонизация духовных не имеет абсолютно. Только усыпили бдительность некоторых прихожан, которые согласны со всем тем, что скажет святейший уже отношение к нему уже такое, как к Папе Римскому. Комплекс непогрешимости. Все. Хотя есть анафема против папизма, десятая ересь, так называемая, католическая, где ясно говорится, ни один член церкви не является в своих суждениях и высказываниях и деяниях непогрешимым. Ни один. Это догмат, понимаете, православие. А у католиков, которых придуман, что такой-то член церкви является, значит, абсолютно в своих высказываниях непогрешимым, есть от православной церкви, от православных соборов проклятие, конкретная анафема. И вот под эту анафему идти не нужно. Так же, как наши архиереи во исполнение, видимо, пророчеств совершали и совершают массу ошибок, явных причем таких, там, попрание там, десятков канонов, но не об этом сейчас речь. И, как говорится, Бог и судья. Не о них мы говорим сейчас. Почему и нужно, чтобы церковь управлялась соборно, чтобы миряне тоже принимали участие в принятии решений, как это было и всегда. Смотрите, и на Вселенских соборах, и даже на Первом соборе апостольском принимали участие миряне. Кто это не знает, откройте Новый Завет и прочитайте книгу «Деяния апостольские». Как собирался этот собор, какие вопросы решались там и так далее. Кто участвовал? А участвовали там написано кто? Апостолы участвовали. Епископы участвовали. Пресвитеры, то есть священники. И четвертое. И братия. И вот святые отцы, вот это слово, и братья толкуют как миряне. То есть были полноправными участниками собора, участвовали в обсуждении всех насущных проблем для выявления, так сказать, подлинных интересов церкви на данном этапе. Вот. Вот посмотрите, сколько было соборов, так называемых, и архиерейских, и поместных после революции. Хоть одного мирянина там запустили, но в качестве непосредственного участника собора? Нет, конечно. Ну, конечно, каждого архиерея сопровождает его там какой-нибудь келейник или там повар. Вот. Ну, вот их участие только, соответственно, они не представляют чин мирян своей епархии, они просто представляют епархиальное управление. Они просто как бы сопровождающие архиереи. Я не об этих мирянах говорю. Нас вообще давно ни о чем не спрашивают. Особенно высшее духовенство. А это очень плохо. Вот. И нам надо понимать, что это все Божье попущение за наши грехи. Что да, это их вина, но по причине наших грехов. Мы это заслужили. А нас вообще сильно ли интересует вообще подлинные интересы церкви-то? Мы, наверное, сильно спешим, спотыкаемся блюсти их, эти интересы. И вообще всю жизнь, так сказать, нашей семьи, всех членов семьи, так сказать, запрячь на служении Богу, Царю и Отечеству. Ну, Господь видит, что, видимо, не очень спешим и не очень ревнуем в этой теме. Поэтому посылает нам вот таких пастырей, которые и ведут себя соответственно нашему духовному состоянию. Это я специально говорю, чтобы вы не подумали, что мы тут архиереев склонять собрались. Просто мы говорим о серьезном по поводу архиереев. Это просто иллюстрации, которые для нас повод. А причина всегда в нас, повод всегда вне нас, допустим, повод ко греху, а причина греха всегда внутри нас. Так, в православной аскетике, во всяком случае, принято считать. И вот Николай II, это и есть особая личность в земной истории, которая, подобно Иисусу Христу, сокрушил греховную стену между народом Божьим